Обычно приказания в Карлах обречены в форму просьбы или увещевания. Михаил Михайлович Бахтин назвал его деликатным монархом, в связи с этим, деликатным монархом. Так вот, форму просьбы или увещевания обречены приказания Карлах, но измену он не прощает, измену он не прощает. Я покажу вам цитату. «В тени сосны, там, где цветет шиповник, стоит престол из золота литого. Там сел король сладкой Франции вольный, в родной сед из белой головы, стану красив и величав собой. Без слова всяк его признает тотчас». Вот поутру поднялся к императору, утро не встал, был владею не ранен. Сел он в тени под сосною сельца, своих ворот постарец зазывает, чтоб все дела вершить по воле франка. «Мои ворота, — говорит император, — марсилий царь послов ко мне отправил, он мне сулит несметные богатства, медведей, львов и ястреба исцеляет. Но с тем, чтобы я домой пошел обратно. Он да придет в мою отчину, лайк, примет закон спасенный, христианский, крестится он, придет получить марку, но темен мне его помысел тайный. Франки, рекли, нам нужно быть на страже. Наш император склонил главу на грудь, бороду мнет и теребит свой гнус. Это часто повтор. Рек кесарь Карл, свободные сеньоры, из стран моих изберите барона, чтоб справить мог Марсилию посольство. Избрание. То есть он доверяет избрать посланника, посла царю Марсилию. А вот так происходит совет. Я вам показала, естественно, что их пунктирно, совет Карла со своим мэром. Цель Карла – служение милой сладкой Франции. Это любительная песня. Служение милой сладкой Франции и служение вере Христовой. Кое-что о его семейных отношениях короля. Эпос, конечно, знает. На что-то глухо намекает, но не родственные чувства определяют действие. Другая любовь им правит. Родина и вера. Другая любовь. Родина и вера. Правит Карла. Таков и Ролан. Эпический герой Ролан. Перед смертью своей он не вспоминает свою невесту Анну, девушку, которая умрет от горя, узнав о его любви. Во всяком случае, так принято считать. У него, у Ролана, другая подруга, которой он поверяет свои беды и радости. Ее зовут Дюрандаль. Эту подругу зовут Дюрандаль. Что это? Это меч Роланда. Дюрандаль. Меч Роланда. Его спата. Спата. Спата – меч. Женский род. Так вот, мечам давали собственные имена. Их очеловечили. Не настолько бессердечен Ролан, и в имени Лича, в имени Лича, все же было спрятано имя невесты. Юланда, твердая Альда. Твердая Альда. Вот подобная словесная игра, а графонический перестанок вполне традиция средневековой словесности. Твердая Альда. Юланда. Песня Роланда. Самая знаменитая и, по всей видимости, одна из древнейших жестов короля, одна из древнейших песен королевской церкви. При этом это не эпос, а одна большая загадка, одна большая проблема по-прежнему. Проблема времени создания, проблема героя, проблема автора и редактора. Коротко, ядро сюжета таково. Ядро сюжета песни таково. Альергард, уходящий из Испании Франков. Под предводительством племянника Карла Роланда в Пиренеи, в Рансевальском ущелье, атакован полчищами сарацин и погибает Альергард Франков в Рансевале. Значит, здесь соотношение такое. 400 тысяч сарацин, песня так, 400 тысяч сарацин против 20 тысяч франков, находящихся в Альергарде по предводительству Роланда. То есть не удивляйтесь, вы уже знаете, должно быть, эпос любит большие числа. Эпос склонен к гиперболизации. Вероломное нападение. Это вероломное нападение. Так вот, оно, согласно песне о Роланде, плод мести Ганилона, отчима Роланда. Плод мести Ганилона своему пасынку, а также результат сговора предателя Ганилона с королем сарацином Марсилием. Альергард погибает, Роланда тоже, Карл возвращается, мстит сарацинам, потом, спустя какое-то время, казнит Ганилона. Это я вам коротко объясняю, это мой ядро сюжет песни Роланда, опуская, соответственно, время создания поэмы точно не установлено. Сохранилось около 10 списков песни о Роланде. До нас дошло около 10 списков песни о Роланде. Датируются 12-14 веками. Из них, из этих рукописей, наиболее старший список и наиболее полный – это Оксфордский список. Эта запись была сделана в середине XII века. Около 1160 года. И все русские переводы, как я уже сказала, выполнены именно по Оксфордскому списку. Самая распространенная точка зрения о времени создания гласит. Самая распространенная точка зрения такова. Песни о Роланде – это продукт пропаганды первых крестовых походов рубежа 11-12 века. Песни о Роланде – это продукт пропаганды первых крестовых походов, походов в Святую Землю, рубежа 11-12 века. И в ваших учебниках, ее песни о Роланде упорно датируют около 1100 года. Создано около 1100 года. Ну а Оксфордский список примерно датируется 1160. То есть песнь прямо соотносит с началом крестовых походов, которые, как вам известно, начались в 1095 году точно ли так обстоит? И в 20 веке, возникает уже второй 20 веке, возникает другая теория. И она, на мой взгляд, более убедительно аргументирована. О времени создания письма. По мнению испанского медиевиста Рамона Менендеса Пихаля, сказание, первоначальная поэма Пантелеона о романе и даже основная политическая, религиозная концепция песни относятся вовсе не к 11 веку, когда начались концепции, начались крестовые походы, нет, они относятся к концу 8-го, началу 9-го века. По мнению Менендеса, сказание, первоначальная поэма и даже основная политическая и религиозная концепция песни относятся к рубежу 8-9 веков, то есть очень недалеко отстоят от исторического события их породивших. Историческое событие на 1978. То есть вот по горячим следам событий возникла Пантелеона о романе. Испанские ученые также доказывают, что идеология креста, очевидно, здесь есть аромат, идеология креста сложилась во франко-испанском регионе, то есть в этом регионе юга Франции и Пиренеев. Вот во франко-испанском регионе идеология креста сложилась гораздо раньше, чем начались крестовые походы в Палестину. Поскольку, да, действительно, борьба Карла и его потомков Каролинга с маврами в Испании уже велась в 8-9 веках. И идеология креста уже тогда сформировалась. Следовательно, проповедь борьбы за крест могла содержаться уже в самом раннем вариантах песни. И никак не была связана с крестовой походкой, которую еще несколько лет было. А эти варианты, более ранние варианты песни, они определенно существовали. Во всяком случае, кое-что за нас зашло. Они существовали за 100-150 лет до Оксфордского списка, а скорее всего и раньше. Известна, например, латинская рукопись 11 века. Латинская рукопись 11 века, которая содержит маленький 16-строчный пересказ древней версии песни о романе. Эта рукопись латинская была обнаружена в одном из испанских монастырей в предгорье Пиренеев на Камино Сантьяго, то есть на пути паломников к святому Иакову, в Сантьяго поставила. Так вот, была обнаружена в середине 20 века. Это латинская рукопись. С пересказом, 16 слов. Что в этом пересказе есть, чего нет? В этом пересказе нет ни посольства благоконзрения, нет ни большой войны Востока и Запада, то есть нет варианта. В нем нет даже Ганилона и предательства. В нем нет Ганилонова предательства. Зато кто есть? Есть архиепископ Турпин, уже упомянут Олимпия. Начальником арьергарда Роланда назначает сам Карл, без чьих-либо подсказок. Роланда погибает, а мести ни слова, а мести ни слова. Таков краткий пересказ древней версии песни о Роланде. Известно также, что перед знаменитой битвой при Гастингсе, битва при Гастингсе, 1066 год, нормандский жонглёр исполнял Вильгельму Завоевателю некую Пантелену о Роланде. Пантелена Роландис. Пантелена о Роланде. Это свидетельство хрониста. Следовательно, что мы можем сказать о Пантелене? К середине 11 века, то есть за 100 лет до Оксфордского списка, песнь о Роланде в том или ином виде уже существовала. Эти факты говорят, разумеется, в пользу версии о раннем зарождении песни Аралата до начала, до долгого начала Исламского. Так, работа Дэна Спидаля во второй половине 20 века сильно пошатнула принятый взгляд на время возникновения песни о Роланде и время возникновения его идейной концепции. А, кстати говоря, почему нет Гамелона в этой версии, я вам потом объясню. То есть, скорее всего, эта версия вообще возникла еще в начале 9 века. То же самое Гамелон входит, да? Он мог войти только позднее, об этом покажу. Древнейший рассказ. Рассказ о самом событии. Анцевальское сражение, которое состоялось в августе 778 года. Древнейший рассказ содержится у географа и хрониста Карла Великого Эйнха в его жизнеописании Карла Великого. Жизнеописание было написано, как считается, около 830 года. Эйнха пишет жизнеописание Карла. И вот как выглядит этот рассказ хроники. При возвращении из Испании ему, то есть Карлу, пришлось на перевале пострадать от восходского вероломства. От господского восходства. Восходства. Вероломства. Восходцы. Восходцы, расположив засаду на самой вершине горы, напали сверху, сбрасывая в долину обоз и тех, которые Ильичевы и Эргарде охраняли берег. И, завязав с ними сражение, всех до одного перебили, а сами под покровом уже наступившей ночи с превеликую быстротой по сестру разбежались. В сражении этом убиты Эйгихар, королевский столь, Ансели, фальцграф и Хромплан, начальник Британской армии. Хромплан, начальник Британской армии. Преступление же это доселе осталось неотмщенным, ибо враг так рассеялся, что и слуха о том не осталось, в каких местах его искать. Конец цитаты. Что вы видели в этом рассказе, в древнейшем рассказе о сражении Британской армии? Не сарацины, а баски, восходцы, баски. То есть единоверцы-христиане нападают на Айенгард. Марк-граф Хромблан, явный прототип Роланда. Явный прототип Роланда, племянник Карла, не назван. Он один из начальников Айенгарда. Здесь нет мотива предательства. Никакого Гамелона, никакого мотива. Поражение франков осталось неотмщенным Карлом. При этом в аналах, на которые ссылается Эйнхард, цитирует их, Хромплан в этих аналах и вовсе не упомянут, вообще не упомянут. Так как двое других начальников Айенгарда там названы. Хронист. Другой хронист. Хронист уже сына Карла Великого, Людовика Благочестивого, так называемый Лимузинский астроном, в середине 9 века, вспоминая эти события, вообще, я цитирую, он говорит, не считаю нужным называть имена погибших в сражении. Чем мотивируя? Мотивируя их общеизвестностью. Во всем этом есть какая-то недостаточность. Кто такой Хромплан, чьих следов в истории не обнаружено? Почему он то появляется в хрониках, то исчезает из них? Загадка. Загадка для нас, возможно, и являлась таковой для современников событий. По одной из версий, эту версию обосновал, между прочим, наш прекрасный исследователь Борис Верхов в 1926 году в работе «Юность Роланда». Так вот, по одной из версий, Исторический роман действительно был племянником Кая. Но он мог быть одновременно и сыном Кая. То есть он был сыном сестры Кая. И был племянником Кая. Но он мог быть одновременно и сыном Кая. От кровосмесительной связи с его родной сестрой Гисла. Сам этот сюжет, вот эту историю, знает норвежская Карла Магнуса. Карла Магнуса, то есть повесть о Карле Великом, Карла Магнуса, 13 века. Также на нее намекает латинская хроника, которую принято называть уже Псевдотрупит или уже Трупит, середина 12 века. Известно, что Гисла, сестра Карла, одна из образованнейших женщин своего времени. Неожиданно, вроде бы без причин, постриглась в монахини, впоследствии стала аббатиссой. Карл, по легенде, получил отпущение некоего страшного греха, который он даже не смел назвать. Грех, который он даже не смел назвать. Так вот, он получил его отпущение по легенде в результате заступничества святого Эгидия. Святого Эгидия. Этот святой упоминается, между прочим, в песне о Роланде, как свидетель Рансевальской книги. Возможно, это такой скупой намек на тайну, хотя Эгидий не мог быть свидетелем Рансевальской книги, обстоятельства. И гибель Роланда может пониматься в этом контексте, как искупительная жертва за грех Карла Великого. Тем самым, в первоначальной версии, в ядре сюжета, без предательства Ганилона, без мести Карла, без большой войны Запада и Востока, так вот, в ядре сюжета тем самым неожиданно обнаруживается влияние житийной традиции. Грех короля, его искупление, покаяние грешников. При этом, обратите внимание, житийная традиция всегда считалась посторонней для дружинного эпоса. Но, вероятно, она проникала теми или иными путями, вероятно, проникала в публику. Есть также мнение, это одна из версий, есть также мнение, что пропадая Роман из хрона по соображениям политическим, а появляется, пропадает по соображениям политическим, а появляется в них под давлением сложившегося народного предания. Этой версии также придерживался Ненелла Святая. Как бы то ни было, а вокс попули, глаз народа, народное предание, признало в Роланде своего эпического героя. Более того, на многие столетия он стал любимым героем всей средневековой Европы. В итоге, со всеми более поздними напластованиями, песня о Роланде обрела тот вид, в котором дошла до нас. Два сюжета, обнаружены в песне о Роланде. Можно выделить. Первый – это борьба двух миров. Христианского и мусульманского. Борьба двух миров, христианского и мусульманского, показана как борьба Карла с царем Марсилием. С какой целью? Цель – крестить царя Сарацин и самих Сарацин и заставить признать власть Карла. Итог. Каков итог вот этой сюжеты? Крещение царицы Бронегунды и триумфальная победа Карла больше того, над предводителем всего Востока и миром Балигана. Сам вот этот эпизод, о котором я сейчас сказала, это эпизод, я имею в виду, войны, большой войны Запада и Востока, вот он-то как раз и есть очевидная поздняя ставка, в периоды крестовых походов. И он как раз относится к пропаганде крестовых походов. Вот, значит, первый сюжет. Первый сюжет – это борьба двух христианского и мусульманского. В том-то и дело, что в Карлом Архиле это уже было в первоначальном виде сюжета, понимаете? То есть борьба Востока и Запада и мир Балиган здесь вторично привнесен. Второй сюжет – это феодальная раса. Месть барона Кенелона к своему пасынку, Ролану, Гибель Роланда при 13 ферм, суд над Кенелоном и казнь предателя. Вот штрих-пунктир, второй сюжет, назовем его феодальная раса. Каковы события в этом сюжете? Месть Кенелона, ворота Кенелона, пасынка своего Роланда, гибель Роланда в результате предательства и 12 ферм, суд над Кенелоном и, в конечном счете, казнь предателя. Первый сюжет – сюжет столкновения двух миров. Первый сюжет масштабнее, монументальнее и имеет, очевидно, общеевропейское значение. Второй сюжет «Феодальная раса» наполняет героический эпос жизненными подробностями, наполняет характерами, человеческими страстями. Он же, вот этот второй сюжет, связывает песни о Роланде с циклом злых феодалов, мятежных баронов. Ведь линия Кенелона присоединилась к сюжету о Роланде не ранее 860-го года. Линия Кенелона присоединилась к сюжету не раньше 860-го года, когда реальный архиепископ Винино, наиболее вероятный исторический прототип Кенелона, когда он был осужден за предательство. Архиепископ Винила в 860 году был осужден за предательство. То есть мы с вами видели, что у хронистов Карла Великого никакого Кенелона нет. И эта линия вошла в сюжет о Роланде и Карле только вот после 860 года. Прототипом стала измена архиепископа Винила Карлу Лысому, внуку Карла Великого, во время Аквитанского восстания. Суд там произошел, суд над архиепископом, но при этом казнен он. После этого входит такой персонаж, как Кенелон. То есть с чем мы здесь с вами сталкиваемся? Вновь мы сталкиваемся с тем, что характерно для всякого эпоса, архаического героического. Мы сталкиваемся с общим законом традиционных эпосов, с синхронизацией в абсолютном эпическом прошлом разновременных исторических фигур и событий. Синхронизация происходит в абсолютном эпическом прошлом разновременных исторических фигур и событий. Двум сюжетам песни соответствуют и два конфликта. Первый сюжет о столкновении – это конфликт между христианским и мусульманским миром. Конфликт, который развивается в песне в соответствии с таким тезисом. Не христи не прав, а христиане правы. Их бой не прав, а наш угоден Богу. Не христи не прав, христиане правы. Их бой не прав, наш угоден Богу. То есть с точки зрения монологического абсолютно еще не диалогическое, аналогическое. Впрочем, Исаия Сарацинни, чья доблесть здесь равна трудности христиан. Сарацины, чей мир во всех деталях устроен аналогично миру христианства, ну разве что царь, император Карл садится на трон, а Марсилий выслежит на ложе. Но все остальное практически подобно. Так вот, мир во всех деталях устроен аналогично христианскому миру. Сарацины сами в песне о Роланде знают эту свою неправоту. Знают прекрасно, что они богатые, а Франция милая и сладкая. Так и мир. И мир побуждает свое войско к битве с дружиной Карла такими словами. «За мной, народ богатый, я провожу дорогу в Испанию». Следует сравнить этот мотив противостояния миров, мотив религиозной нетерпимости с трактовкой той же темы в песне о Сиде, в песне о Сиде. Парадокс, казалось бы, но в испанском эпосе, в испанском героическом эпосе эпохи реконкисты, отвоевания своей земли немало. Вот в испанском эпосе эпохи реконкисты нет мотива поганого ненависти. Нет мотива поганого ненависти. Испанцам, как никому другому, была известна высочайшая культура мага, принесенная ими в Европу. В испанском эпосе борются не против чужой религии, не против чужой религии, борются за свою культуру, за свою землю, за освобождение своей земли. И во всей песне о Сиде есть одно единственное место, где мавры названы неверными. Более отношения к чужой религии нигде не сказывается. Вот это свидетельство подлинной терпимости. И целый ряд рыцарских мавров песни о Сиде изображены эпическим поэтом с искренней симпатией, в отличие от предателей этой песни, от знатных испанцев, аристократов, инфантов, декарионов, низких трусов и подлецов. Возвращаемся к песне о Роланде. Так вот, второму сюжету, соответствует здесь конфликт между вассальной верностью и феодальным правом на расы. Второму сюжету Роланду соответствует конфликт между вассальной верностью и так называемым правом на расы. Право на расы им обладали бароны, им обладали феодалы. Феодальное право на расы. Право на расы, как показано в песне, влечет за собой предательство интересов народа, родины и императора. Декларация идеального вассала. Декларация идеального вассала не единожды вложена в песне уста Роланда. Я цитирую. Должен вассал пострадать за сеньора. Должен терпеть и тяжкие жаркие голоды. Должен терять и волосы, и кожу. Должен страдать за сеньора вассала. Должен терпеть он и стужу, и жар. Мясо и кровь терять ему не жаль. Вариация. Повторы имеются вариации. Это даже не просто такое, это своего рода формула. Это формульное место. Знатный феодал Ганилон не считает себя изменником. Он прилюдно объявил в начале песни о своей вражде к Роланду. Прилюдно. Право на расту, право на условицу – это его законное право. В сцене суда, в финале, Пэры, Карла, с которыми он, опять же, советуется, что делать с ними. Так вот, в сцене суда в финале Пэры, Карла не хотят видеть в нем виновного предателя Родины и нарушителя вассального долга. Они оправдывают его. Бароны говорят Карлу: простите, должны вы графа Гвиньонора, пусть служит впредь и верно, и любовно. Жальтесь над ним. Он муж высокородный. Высокородный муж имеет право. Да и Ролан тоже не вернешь. Такова Пэра. Молвил король: вы рассудили подло. Лишь с помощью Божьего суда, то есть поединка сторон, оказывается возможным для Карла наказать Гвиньонора. Божий суд ставит тем самым точку и в вопросе о вассальном долге барона по отношению к своему королю. Божий суд ставит точку и в вопросе о границах праве вассалов на распри. В песне о моем Сиде вы увидите также, что и помощи Божьего суда становится возможным наказать кичливых инфантов, обидчиков дочерей Сида, подлецов Крузов. Дополнительное измерение к образу Гвиньонора придает в соотнесении его с Иудой, в соотнесении его в этой песне с Иудой. Оксфордской версии в нашем варианте оно лишь намечено. Предал и голову, говорит Аллах. Он же в сцене битвы. Василий царь нас купил у злодея. Пусть он причем покупку взять сумеет. Ему вторит Карл в сцене суда. Он говорит о Гвиньоне. Он их за деньги продал. И вот эту аналогию с Иудой, которая здесь лишь намечена, забьют более поздние редакции этого сюжета. Например, даже Карла Магнуса. Таким образом, в песне о Роланде оба основных конфликта разрешаются в пользу императора. Олицетворение христианизации Европы и олицетворение централизации государственной власти. Таким образом, все сходится, опять же, в фигуре Карла. Оба конфликта разрешаются в пользу Карла, который является, с одной стороны, олицетворяет собой христианизацию Европы, первый конфликт сюжета, и с другой стороны, он централизатор. То есть тема централизации государственной власти – это тоже его магистральная тема. Есть в песне о Роланде и еще один сюжет, который требует особого внимания. Это линия Роланд-Олинье. В первоначальном ядре сказали у Эйна, этой линии не было. Но уже вот пересказ Кантелин, пересказ песни XI века, пересказ упоминает без каких-то подробностей упоминает это. В это время, в XI веке, уже идет формирование рыцарской этики. Поэтому, возможно, Оливье появляется в этом сюжете. Сюжет Роланда содержит свой конфликт. И вот этот конфликт выражен такой антитезой. Мудр Оливье, а наш Роланд отважен. Это в переводе картины. Мудр Оливье, а наш Роланд отважен. Здесь такая акустика прекрасная для аудитории, что мне вас так же хорошо слышно, примерно, как вам и нет. И в переводе Герго: Роланд горячий, а Оливье разумен. С самого начала проводится эта линия. С самого эпизода совета, да, по поводу посольства, я вам покажу. Кого пошлем, о господа бароны, потому что они, что правят Сарагосы, каждый пошел. Раунд в ответ. Я поеду с охотой. Не быть тому, граф Оливьер Промон, очень горяч и горделив ваш мор. Крепко боюсь, вы затеете ссору. Поеду я, коль правильный год. Порой потом, замолчите вы оба, и вы немного богатым не находите. То есть вот с самого начала задумана эта тема. Уже в самом Насилаве. Увидев огромное войско сарацин, Оливье трижды призывает Роланда протрубить в рог Олифанта. То есть позвать на подмогу Карла. И Роланд обещал Карла позвать его. Трижды отказывается Роланд. Когда будет уже поздно, Роланд трижды спросит у Оливье, побратима своего, не протрубить ли ему в рог. Оливье скажет: поздно. Конец их спору положит архиепископ Турбин. Турбин, скажет он, нам это уже не пойдет в круг, но вернется к Карлу и даст врагам урок. Почему Роланд отказывается трубить круг, хотя и давал такое обещание своему сюзерену? Вот в этом пункте его эпическая безмерность, как героя, идеального эпического героя, его Денизюма, эпическая безмерность, вступает в противоречие с вассальным долгом. Эпическая безмерность вступает в противоречие с вассальным долгом. Этим и определяется трагическая вина героя. Он не может допустить, чтобы его и его воинов дома постигла кула. Не может допустить, чтобы был посрамлен его род, чтобы он стал позором Франции, чтобы пошла молва, будто он испугался папы. Это все его мотивировка. Такова природа эпического героизма. Такова природа эпического героизма. Он трагичен, он трагичен. Роланд не может изменить своему героическому характеру. Не может изменить своему героическому характеру. Вы помните, так и Кукулин не мог нарушить гейс, не мог нарушить завод, да? Не мог допустить песни поношения. Оба Кукулин, Роланд, выбирали героическую смерть. Георгий Константинович Осипов справедливо писал: Роланд гибнет не столько под ударами врагов, сколько под тяжестью своего героического характера. Не столько под ударами врагов, сколько под тяжестью своего героического характера. Роланд с честью выдержал свое эпическое испытание. Но цвет франкского воинства полет на поле битвы. И Оливье, его разумный побратим, Оливье, предлагая ему протрубить в рог, предупреждал: наша рать мала, безрассудно обрекать ее на гибель. Нет срама в том, чтобы позвать на помощь. Оливье считает причиной гордыню Роланда, его глупую удаль, неразумие, гордыню, глупая удаль, неразумие. Топлёк, Роланд, заступитесь, сударь, а тот вопрос: вы поступили худо, храбрость с умом не блажь и безрассудство. Дороже нам умеренность, чем глупость. Франки падут за ваше неразумие. В злой час, Роланд, далась вам ваша худо. Король от вас уж не дождется службы, таких, как вы, по судный день не будет. Здесь ждет вас смерть, а Францию — осуждение. То есть вот, все это глупое глупое неразумие, это следствие эпического, тоже следствие эпического героизма. Роман чуть позже сам осознает свою вину. Он говорит, франки падут, и я тому не погубил воина короля, пал сам, опора короля и надежда Франции. Вновь сравним с Сидом, с испанским политическим героем Сидом. Сид подвигов ради подвигов не совершает. Ради подвигов он не совершает. Сид – отличный стратег, талантливый военачальник. И вот этот героизм в романном понимании просто ему не свойственен. Роман – героический индивидуалист, воплощение самоуверенной, безрассудной доблести. Динара однажды должна поджигать партии войны. Сид – лидер коллектива, родной отец своих воинов, рачительный хозяин своих владений. Песня о Сиде – показательный эпизод появления войск короля Марокко под стенами Валенсии. А Валенсию только что Сид Компиадор отвоевал ее честно. Он говорит, она моя, покуда живу, ее не отдам. И вот, я цитирую, Сид, представьте себе, мизансцену, он на крепостных стенах, с родными, причем с военачальниками, и подплывают корабли короля Марокко. И вот Сид говорит, из-за моря арабы приплыли сюда. Примем же бой, коль иначе нельзя. Дополнительное основание. Добыча нам в руки идет сама. И это, он говорит, ваша прибыль, он объясняет своим людям. Это приданное нашим дочерям, объясняет он жене. То есть развеселил женщин, всех успокоил, и певец пишет, страх позабылся. Страх. Эпический герой в песне о Роланде, это нужно понимать, эпический герой в песне о Роланде не умещается в рамки рыцарского идеала и не умещается даже в рамки феодального идеала, сеньориального вассального идеала, несмотря на то, что сам его провозглашает. То есть все декларации вассальные его устанавливают. И тем не менее он не умещается в эти рамки, в рамки феодального идеала. Конфликт Оливье Роланда второстепенен, конечно, в песне по отношению к двум основным конфликтам. Но в контексте формирования рыцарской этики, рыцарской культуры, он приобретает этот конфликт большое значение. В основу идеала рыцарской меры, в основу куртуазного идеала будет положена отвага, доблесть, конечно. Но какая доблесть? Оснащенная мудростью и добродетелью. Доблесть, отвага плюс мудрость, плюс добродетель. Вот будет идеал рыцаря куртуазного героя. Доблесть, то есть лишенная звериного оттенка, будет положена в основу куртуазного идеала. Доблесть, лишенная звериного оттенка, так где-то выразился итальянский девиз Кардини. То есть доблесть всецело подчиненная уже христианскому канону будет в основе буржуазного идеала партии. Продолжим в следующий раз, закончим в следующий раз песню о Роланде и перейдем к буржуазному идеалу.